Приветствую всех собравшихся здесь, на этом месте. Именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть имя Его будет благословенно среди нас, и пусть на самом деле каждое сердце Его от души благодарит и прославляет. Давайте помолимся, попросим для этого благодати, попросим для этого присутствия Его и наших открытых глаз на этот факт. Также будем молиться. Отец Небесный, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа мы склонились перед Тобой в это утро. Господь, и мы благодарны, Господь, за то, что можем прийти в Твое святое присутствие через кровь Твоего Сына, через Его голгофскую жертву, через то, что им омыты и прощены наши грехи, Господи. И мы сегодня можем прийти, Господи, пред Твое святое лицо, как дети Твои, как Твой народ, как Твоя Церковь. И все это по Твоей милости и по Твоей благодати, Господи. Потому что не мы Тебя избрали, Ты нас избрал. Ты нас призвал, Господи, Ты открылся нам, Ты дал нам, Господи, Духа Святого. Ты, Господи, дал нам возможность называться Его детьми Твоими. Ты открыл нам Твое Слово. Господи, Ты указал нам путь. Боже, и мы молимся и просим, чтобы Ты благословил, Господь, нас на этом пути. Чтобы, Господи, идя по этому пути, Господь, мы могли на самом деле, Господь, с силой Твоей благодати, Господь, укрепляться и утверждаться, Боже, чтобы Твоя правда, Твое Слово, Господь, оно в нашей жизни исполнялось. Чтобы, Господи, Твой образ и Твое подобие, они могли открыться и не могли, Господь, видны быть, Господь, в каждом из нас. Благослови, Отец Небесный, это время. Благослови, Господь, собравшихся здесь. Благослови это место, Господь, и освети всех нас Твоим присутствием. Господи, да будет во всем слава Тебе, нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Наш Бог, на самом деле, славный, великий, любящий и много-много еще какой. Я приветствую братья и сестры, приветствую церковь, что мы сегодня здесь все вместе. Пускай нас еще не полный зал, пускай мест есть еще свободных. Мы все сделали выбор сегодня, хороший, добрый, прийти в дом молитвы. Мы дети Божьи, потому наше место здесь. Я хочу сегодня говорить о выборе. Наверное, все мы знаем, что каждый день мы встаем и делаем выбор, да, что нам делать, как нам идти на работу, или у нас выходной, и как мы начнем его. Мы уже знаем, что очень сильно зависит наш день, наше хождение, наше вообще пребывание. Если мы начнем на самом деле с молитвы, да, мы молимся, да, чтобы Господь благословил наш день, с самого утра ищем лица Его, чтобы на самом деле, чтобы Он нас был вместе с нами этот день. И тогда Бог благословляет нас, когда мы взываем с самого утра, ищем Его лица. Я благодарю за возможности братьям быть здесь. Я очень рад быть здесь, хотя мы все знаем, что труд, слово. Я благодарю, что я могу быть здесь, и благодарю пастора нашего, что пускает нам тоже что-то передать, свои ощущения, свое понимание, свое учение, свои слова к вам. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Ионы. Я хочу посмотреть сегодня на этого пророка. Напоминаю, пророк Ион, откройте, это из малых пророков он. Считается он, вообще Иона из еврейского языка, если перевести, это значит голубь. Голубь. Когда он жил? Жил он во времена царя Израиля Иеровоама II, 7 век до рождения Христа. Так вот, тут была такая история, хорошая история. Кстати, такой истории больше нету, чтобы сказать, что до этого когда-то было или после этого когда-нибудь было на самом деле. И мы почитаем с первого стиха. Первая глава, первый стих. «И было слово Господа к Ионе, сыну Амафии. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господнего, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Итак, Господь приходит к кому? К пророку, тому человеку, который на самом деле ответственен за свой народ, который молится за свой народ, который переживает за свой народ. И он говорит: и так, дорогой мой, пожалуйста, встань и иди в Ниневию, чтобы проповедовать, потому что это все, что там, уже мне надоело, я хочу, чтобы ты там был. И что делает Йона, как муж Божий, говорит: нет, только нет, только не в Ниневии. Почему испугался? Он пошел куда? Он не туда пошел, он бежал от лица Господнего. Почему он не захотел? Ну, Писание нам не говорит, почему. Но, видимо, то ли он боялся, то ли он не хотел, то ли он боялся смерти, что побьют его, то ли еще. Заметьте, что Господь еврея ведет, и не говорит в Ниневию, это вообще не израильская территория, скажем так, к этим, к язычникам, да, напоминает Павла, служение Павла, да, но к Йоне, да, он сел в корабль и отплыл. То есть выбор сделал, послушаться Господа или не послушаться Господа. Знал ли Господь, что так может быть? Я верю, что знал. Но дело было серьезное, и потому он обращается к пророку, говорит: дорогой, сходи туда и говори, проповедуй язычникам, чтобы они покаялись в грехах своих. Итак, что надо было пророку? Идти в Ниневию и проповедовать в нем, чтобы злодеяния это все отошли от Господа. Но Йона бежал от лица Господа. Можно ли убежать от Господа, как вам кажется? Может быть, есть где-то место, чтобы на самом деле укрыться, накрыться, закрыться от Господа, чтобы Господь на самом деле не нашел вас, не увидел, не услышал. Есть псалом даже такой, 138-й, если 137-й, я не ошибаюсь, не закроем. Как мне укрыться от лица? На самом деле невозможно это сделать. Хотя, если так подумать, да, если это даже бы и получилось бы человеку-то это горе, если человек способен был бы уйти от Господа, где нету охраны Божьей, где нету любви Божьей, где нету на самом деле помощи Божьей, где нет вообще, где темнота, где темно, где сыро, холодно и так далее. Так горе такому человеку, он очень быстро превратится в ничто, да, и те места, но если мы говорим про исподнюю, то Писание говорит, даже преисподней, там я, да, есть такое слово. И потому, на самом деле, не будем желать укрываться от Бога, будем, наоборот, открываться для Бога. Господи, что мне делать, что ты повелишь мне сделать? И я сегодня хочу говорить уже мы говорим о выборе, да. Мы имеем право на выбор, как нам поступить. Я хочу сегодня говорить только о христианах, которые на самом деле и знают, и понимают, но тем не менее не всегда соглашаются с этим. Не всегда звучат какие-нибудь призывы, да, и мы говорим, мы заняты тем, другим, третьим, но Господь знает на самом деле, чем мы заняты. И мне вспомнилось это слово, когда Самуил не сделал, когда Самуил сказал Саулу, что надо делать, и Саул не сделал того. И Саулу сказал Самуил: за то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Вначале Господь убирает какие-то благословения на что-то. Но если и это не помогает, он может дойти до того, что он отнимет тебе жизнь. Если ты будешь противиться ему, будет тебе приходить люди говорить, что покаяться, ты не будешь слушать, не будешь покаяться. На самом деле выбор наш, уже наш, очень имеет высокую цену для нас, для нашей судьбы, для нашей будущности. Потому несколько мест откроем про выбор. Бытие, 3 глава, есть такая хорошо знакомая история, когда змей был хитрее всех, 3:1. Зверей полевых, который сказал Господь Бог. И сказал змей женщине: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала женщина змею: плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и к ним не прикасайтесь, чтобы вам не умереть. Выбор: есть, не есть. послушаться Господа, не послушаться. Следующая история написана в Бытие 25. Бытие 25 здесь про братьев. Про братьев Исаака и Исава. Бытие 25, 27. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущих в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревека любила Якова. И сравнил Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Якову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал от этого, дано ему название Едом. Но Яков сказал Исаву, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? И Яков сказал ему, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Якову. Вот сделан был выбор. Был выбор, который был под каким-то давлением, да, он хотел есть. Если в той ситуации повлиял дьявол, у нас тоже иногда нашему выбору что-то может повлиять. Повлиять ситуация, повлиять какие-то люди, какая-то обстановка, да. Но мы все-таки имеем Господа сильного и крепкого. Если нам что-то мы сомневаемся, мы должны молиться, чтобы Господь нас укрепил. И здесь, в этой ситуации, повлияло простая плоть, которая хотела есть, дай мне есть. И он даже не задумывался о первородстве, что это дает и зачем это надо. Знал ли, что это значит? Конечно, знал. Но он дал эту слабость, дал эту слабинку и говорит, дай мне поесть и бери это первородство. Так вот, выбор опять. Исав сделал выбор. Выбор поесть и жить дальше, и как-нибудь. Но потом была ситуация, про которую мы уже тоже не будем говорить. Выбор еврейского народа. Исход 32. Откройте. Исход 32. Там история, тоже хорошо знакомая нам. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги с ушей своих и принесли к Аарону. Был вождь, который не сильно понимал, что делает. Были люди, которые еще меньше понимали, что делали. Что было? Тоже плотское? Мы не знаем, где он, мы знаем, куда он пошел, но сколько его нет уже, 40 дней его нет, сколько же можно ждать. И они поменяли то большое на что-то меньшее, как какие-то, как я не знаю, покайталы, как по-русски покайталы? Заменители. Они хотели, вот, чтобы их вел Бог. Неважно какой, главное вел, довел, и все было бы нормально. Но это цена большая, да, большая цена. И эту историю, чем она кончилась, этот выбор. Потому перед выбором мы стоим на самом деле. Выбор замуж, да, недавно свадьба была, на самом деле такой ответственный шаг, да, ответственный шаг, на самом деле, чтобы этот наш возлюбленный, дорогой, милый, на самом деле был такой же самый, так же любил Господа, чтобы служил, чтобы он на самом деле был точно от Бога, Господи, она ли мне, он ли мне, и мы часто перед выбором. И очень-очень хорошо, когда мы ответственно подходим к этому делу. И что касается этой истории с израильским народом, в конце там написано, и 31 стих. «И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О Господи, народ этот сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которой ты вписал». Господь сказал Моисею, «Того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, сойди, веди народ этот, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». и поразил Господь народ с отделанного от лица, которого сделал Аарон. Опять же, выбор. Если он не соответствует с Господом, если он на самом деле не такой, какого Господь хочет, Господь будет просить нас переделать, раскаяться в грехах. И если мы будем на самом деле послушны, мы будем знать волю, мы сделаем, поменяем свои пути. И как раз это хождение Ионы, да, когда он передумал делать то, что Господь просит. Потом была такая ситуация с кораблем, да, он пошел на корабль, и корабль начал тонуть, да, надо было просто узнать. Вот, 6 стиха, и пришел к нему начальник корабля и сказал: «Что ты спишь? Встань, воззови Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Дальше была рыба, которая проглотила его, и он был 3 дня и 3 ночи, да, в этой рыбе. И тогда он взмолился, да. Он не взмолился, когда Господь пришел и сказал: «Иди в Ниневию и проповедуй слово, потому что мне уже все это». Он не взмолился, когда корабль начал тонуть. Он просто заснул. Но когда он оказался в таких стесненных обстоятельствах, он взмолился к Господу. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева рыбы и сказал Господу, и воззвал: «Я в скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Вот такая история была с Ионой. Уже еще не заканчиваем их. Я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Матфея. Откройте Евангелие от Матфея, 12 главу, с 36 стиха, даже 38. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал ему в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иона, и вот здесь больше Ионы». То есть в 3 главе Иона пошел все-таки. Кстати, интересный момент. Вообще глава, эта книга очень интересна. Она местами немножко нелогична, но местами такая она привлекательна. Почему я это говорю? Когда эта рыба как извергла его, это Иону, на сушу. Кстати, эта рыба не извергла Иону где-то посередине океана, чтобы плыть Ионе там еще много-много километров. Он просто на сушу, не знаю, в какое место он отправил, но после того, как Иону отправил Господь на сушу, когда он спасся, да, Господь опять еще раз приходит вторично. 3 глава пишет с 1 стиха: «И было слово Господа к Ионе вторично». То есть он не испугался: «Ой, давайте лучше я сделаю, что Господь просит, а то еще что-нибудь мне хуже сделается». Нет, когда он появляется на сушу, Господь приходит: «Иона», 2 стих: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И что-то случается сверхъестественное, наверное. Иона говорит: «Хорошо, я схожу». И он сходил, встал, пошел в Ниневию по слову Господнему. Ниневия была городом великим у Бога на 3 дня ходьбы. А город был большой, да, большой, великий, 120 тысяч в то время жило, и 3 дня можно проходить через вот город, если так прямо идти, 3 дня ходьбы. И он говорил: через 40 дней будет Ниневия будет разрушена. Об этом он говорил. И от своих слов мы оправдаемся, от своих слов мы осуждаемся. Я имею в виду, если мы принимаем выбор следовать за Христом, служить Господом всем сердцем, на самом деле я сделал, кто-то еще сделал, вы, братья и сестры, сделали этот выбор, и на самом деле нам надо держаться этого выбора, нам надо соответствовать этому выбору, что мы ученики Христа. Раз мы решили прийти и служить Господу, мы же должны отказаться от этих всяких соблазнов, ну как мужчины, наверное, да, с этих вина до этого, там каких-то крепких напитков, это очень, да, как у блуда, да, там надо держаться на самом деле, чтобы Господь нам не имел каких-то вопросов потом, чтобы нас не сгладили из этой книги жизни, чтобы наше имя как было записано, так и осталось бы записано. И потому очень важно этот выбор выбором. Выбор, мы идем куда? В оправдание или в суд? Итак, повиновение Ионы превратило, спасло жизни много-много людей. Шестой стих. «И это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское обличение свое и оделся во вретище и сел на пепле». И повелел провозгласить и сказать в Ниневе от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. Но Иона этого не знал. Он проповедовал, он говорил, там, покайтесь, приблизьтесь к Господу. И он отошел. Здесь мы находим 5 стих 4 главы. «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом». Он просто говорил, просто свидетельствовал, пророчествовал, да, чтобы покаятесь. И он не знал, как будет поступать в этом городе. Просто злодеяния большие, и не так просто приходить, да, мы знаем по себе, но за своих близких, да, что если такие, ну, грехи больше, трудно человеку говорить, неужели Бог меня может, ты знаешь, что я натворил, ты знаешь, как, вообще, какая моя жизнь была, до того, и потому такое трудно таким людям говорить, но это реально, Бог все равно может достучаться до них. И Ниневия, этот город, был спасен просто из-за того одного человека, что один человек согласился сходить туда и сказать то, что Бог хочет сказать. И последний стих 4 главы. «Мнение пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота». Господь сказал, не мне ли не пожалеть Ниневии, того города? Вы знаете, наш Господь любящий, милостивый, Он на самом деле, ну, не только города, но и людей, на самом деле Он родил нас, Он переживает за нас, и Он хочет, чтобы мы сделали выбор в Его сторону. Он не будет заставлять, мы уже знаем давным-давно, все, что Он не будет никого заставлять сидеть в церкви, служить Ему, как-то что-то говорить, что-то показывать. На самом деле мы каждый себе строим свою жизнь, наверное, как кирпичики, да, это дом, строим, чтобы нам увидеть этот Новый Иерусалим, чтобы... наверное, увидеть то имя, я не знаю, в этой книге написано имя, фамилия, интересно на эту книгу посмотреть, как там выглядит, да, взять книгу и наше имя, наверное, это здорово было бы, но это фантазии, конечно, но не фантазии то, что Бог переживает за нас, Он очень хочет, чтобы мы спаслись, Он очень хочет, чтобы мы были послушны Ему, Он хочет, чтобы мы выбор сделали по отношению к Нему, чтобы это делать, нам надо знать Его волю, обязательно, нам надо молиться, быть возле Него, быть в церкви, быть в служении, быть укрепляться в Нем, да, в радости, как-то в огорчении, да, но молитва Ионы мне очень понравилась, что он не начал как-то укорять Господа, как-то винить Господа, как-то что-то говорить, да, как про талантов, ой, верный, неверный раб, да, помните это, что ты, Господи, не сеял там, да, там есть место, то есть он говорит, наоборот, хорошие слова про Бога. И потому, наверное, уже завершая, вспомнив этот город, город еще прожил 200 лет. Еще 200 лет. То есть уже пошло сколько поколений еще после того, как через Ниневию спасся город, через Ниневию Господь отменил свой указ, свой приговор для этого города, чтобы разрушить его. И эти люди, мы читали в Матфея, написано, что осудят. Эти люди осудят тех людей, которые не согласились раскаяться, не согласились, противились к этому слову. Каким-то словам, которые приходят, то ли проповедник, то ли в служении где-то мы слушаем призыв, да, услышь его, чтобы мы не были жестоковыны, чтобы мы не были каким-то жестким сердцем. И в 610 году мы знаем, что царь Вавилона и Мидии разрушил этот город, и этого города не осталось, конечно, но история Иоанна осталась, она записана в Писании, и она очень поучительная такая. Пускай мы будем выбирать Господа, раз мы встали на эти ноги, в это наша церковь, будем служить всем сердцем, доброй совестью, и, как говорится, пускай Бог нас благословит в этом, чтобы мы будем думать, что выбор, Господи, мы выбираем Твой путь, Господи, мы хотим следовать за Тобой, и помоги нам, чтобы наши колени как-то не сгибали, чтобы наши руки были слабы. Но если что-то ослабевает, мы просим братьев и сестер, чтобы молились за наши руки, за наши ноги, за меня самого, потому что трудно мне, помогите мне. Пускай мы будем бежать в церковь, когда нам будет трудно. И выбор за нами. Слава Богу. Аминь.
Шалом, церковь. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, собравший нас в этом зале, давший нам такой хороший выбор, как говорил брат, прийти на это место. Это благословенное место, здание, которое Господь практически подарил. Мы не участвовали в строительстве этого здания. Он нам подарил. Но сегодня я хотел бы поговорить об нашем участии, как говорил брат, о выборе. Об участии устройства этого здания, потому что здание это нужно... В принципе, для нас, для наших детей, чтобы дети наши в воскресной школе сидели в уютном классе и воспитывались в учении и наставлении Господнем, вырастали, приходили в этот зал, служили, и этот зал также, чтобы устроялся. И мы видим, что он устрояется. И спасибо всем братьям и сестрам, которые участвовали финансами и участвуют сегодня. Благодаря вашему участию, нашему участию, мы видим вот этот прекрасный пол, потолок, сцену и так далее, и так далее. Но давайте не будем на этом останавливаться. Имея здание, мы нуждаемся в его содержании. Содержание. Мы еще знаем, однажды брат Евгений показывал нам проект, как должно выглядеть окончательно наше здание. Это двухскатная крыша, это утепленные стены, это красивая отделка этих стен и так далее, и так далее. Но, как мы знаем, с неба это ничего не посыпется. За все отвечает серебро. Мы люди земные, мы знаем, что, ремонтируя свою квартиру, мы знаем, сколько нужно финансов туда вложить. Вот об этом я и хотел бы сегодня поговорить. Мы люди святые, знающие Господа, вспомним, как наши братья, которых вывел Господь из земли египетской, из дома рабства, равно как и нас вывел, как они участвовали в строительстве скинии. Это была палатка. Палатка может быть не такая, как у нас в лагере. Кстати, насколько я думаю, наверное, эту палатку нам подарили. Подарили. Слава Богу за тех людей, которые подарили. Мы можем собраться под навесом этой палатки. На нас не дует, не льет дождь. А мы от ветра сохранены, от солнца. И мы можем там прославлять Господа. И дети наши, когда отдыхают, собираются там и прославляют Господа. И, кстати сказать... Я не был здесь в начале строительства церкви, к созиданию, но я слышал, что многие церкви участвовали своим подаянием нам, то есть вам, мои братья и сестры. Я слышал, что большая миссия, там и столы, и стулья, и всем они участвовали, то есть мы как-то были потребителями. И это было благословенное время, но... Мы уже выросли, мы уже взрослые стали, мы уже... кстати, о нас пеклась наша мама, церковь на Кривулисе, они тоже участвовали обильно. Но, как сказать, для человека свойственно, чтобы он рос. И когда уже вырос, он уже о своих детях может, как сказать, пищись. Поэтому сегодня уже наша церковь открыла филиал церкви в Джиджасалесе. И мы печемся о них. И они прославляют Господа за наше участие. За участие, кто служит хором, кто финансово, кто, может быть, вещами и так далее, и так далее. Мы посмотрим, все это производит благодарение Господу. И тот человек, который участвует в таком служении, он не останется без прибытка, потому что сам Господь благословит это, ибо Господу угодны такие жертвы. Так вот, Аскинии собрания, 35 глава, 4 стих. Исход, 35 глава, 4 стих. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь, шерсть, кожа и так далее, я не стану перечитывать, но сделайте от себя приношение каждый по усердию». По усердию. Господь вывел их из земли египетской, и они находятся в пустыне, и у них есть... Может быть, не так богато, но у них есть какое-то имущество, и Господь призывает, сделайте по усердию. И сделали по усердию. И дальше, если читаем 35 главу, и с 21 стиха. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни, привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел, приносить золото Господу». И так далее, и так далее. И 25 стих. «И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками, приносили пряжу, и все, что нужно было для устроения скинии, все было изготовлено руками вот этих благодарных людей, которые Господь вывел однажды из земли египетской». Дальше мы знаем, что через несколько лет... Давид возжелал устроить дом Господу. Он говорит, я живу в кедровом доме, а Господь живет в палатке. Неприлично так. Я устрою дом Господу. Я не хочу жить в кедровом доме, пусть Господь живет. Но Господь сказал, что я положил на сердце, чтобы сын твой Соломон сделал это. Но перед тем, как Соломон начал строительство дома, Давид заготовил очень много для строительства. 1 Паралипоменон, 29 глава. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами, говорит Давид, я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и так далее, и так далее. Третий стих. «И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище, собственное и золото, и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома». И было устроено всего собрано и камней, и так далее, и так далее. Необходимое для устроения того дома, в котором будет жить Господь. Сегодня Господь не живет в каменных зданиях. Мы должны понять, что не это храм Господень. Храм Господень – это мы. И, в принципе, нашему духу здания не нужны. Здание нужно нашей плоти, чтобы нам было уютно здесь собраться и дождь не лил. Поэтому мы сегодня должны устроять какую-то палатку или здание, или что-то, и участвовать в этом. И как у нас одно воскресенье раз в месяц собирается на ремонт здания, на поддержку здания, на обустройство здания, то мы все должны понять, что вот здание, вот это наше здание, оно будет принадлежать нам, оно будет передано нашим детям, когда мы состареем, и то, что мы вложим сегодня, будет благословением для детей наших. Поэтому каждый, конечно, должен участвовать доброхотно, нет принуждений. И благословение Господу, что у нас не выбиваются как-то там десятины, приношения и так далее. Об этом, в принципе, я вот сколько здесь в этом собрании, никто никогда не говорил. Десятины, если кто не знает, то ящик для десятин стоит вот здесь на окне, и он, как сказать, ждет наших приношений, да, добровольных приношений. Один из ящиков раздается по рукам, и туда человек кладет, сколько он пожелает. Сегодня также будет произведено вот это действие. Этот ящик будет отдан для того, чтобы было собраны средства для строительства, для устроения вот этого дома. Поэтому каждый, как сказать, оцени свои возможности и положи туда. Это не каждый день собирается. Что нужды у нас есть, я думаю, что каждый знает, что нужно сделать еще здесь дорожку вдоль здания, проложить из плитки. Закончить ту лестницу, которую однажды братья, как сказать, собрав средства, начали, но еще не закончили. Она будет вот туда еще уходить, на ту сторону. С правой стороны еще нужно ступеньки сделать к гаражу. И работы здесь очень много, на улице. Внутри воскресная школа наших детей, она, ну, в принципе, не в хорошем состоянии. Мы сидим в лучших условиях, нежели наши дети. Там ковровое покрытие, оно уже под ковровым покрытием износилось, бетон, и там нужно основательно, как сказать, капитальный ремонт этого, по крайней мере, этого класса. Я слышал, что Виктор уже говорил о том, что будут заменены там окна пластиковые. Это уже благословение. Я хочу сказать, что я работаю по устройству этого здания, и что мои руки могут делать и глаза видят, я стараюсь делать и буду делать. Поэтому, ну, как сказать, и нужды, ну, может быть, ни в чем нет, кроме как серебра, за которое нужно купить плитку. А может быть, как в старые добрые времена израильский народ приносил от себя. И кто-то, может, имеет такую возможность и подойдет и скажет, а сколько там в этом воскресной школе квадратов? Я куплю там, ну, покрытие или что, я не знаю. Может быть, такой шаг кто-то сделает. Или у меня есть там, а оно мне не нужно, и я решил отдать это в дом молитвы. Слава Богу. Еще нам нужно. Нужно участвовать и в нуждах святых. Чистое и непорочное благочестие перед Богом есть то, чтобы мы презирали вдов и сирот в их скорбях, а не кормили пьяниц. Поверьте, среди нас есть люди, которые, видя этого пьяного человека, вот ходящего, да, его жалко, он бедолага, он не знает Господа. Но ему нужно проповедовать Евангелие. Если он откликнется на Евангелие, придет к Господу и скажет: «Господь, я каюсь в своих грехах», то Господь его благословит однозначно. Но мы, святые, должны презирать вдов и сирот. Возможно, они есть вот среди нас. И участвовать в их скорбях, помогать им. И, может быть, даже финансово или своими руками. Покупая свою машину, я говорил: «Господь, я хочу приобрести машину не для своей попы, не для своей плоти, а для того, чтобы она могла служить церкви, служить святым». Я молю Господи о том, чтобы эта машина была не пятиместная, а девятиместная. Хотя автомобилисты, наверное, знают, вот такая модель, мультиван, то есть мультидиван, который раскладывается там диван, и можно поехать с семьей и очень хорошо, ну, как сказать, благословенно переспать там в салоне, то она семиместная. Я говорю: «Господи, это удобно для меня, для моей семьи. Но я не хочу. Я знаю, что есть поездки в Джиджасалис, и хор едет. И там как можно больше лучше людей посадить». Господь, дай мне девятиместную машину. Господь дал машину. Поэтому я думаю, что правильно, если Господь дает финансы кому-то из нас, купить машину или купить что-то приобрести, то каждый из нас должен сказать: Господи, вот ты финансы, которые мне дал. Я хочу купить машину, но я хочу, чтобы эта машина служила церкви, служила святым, служила тебе, для того, чтобы проповедовалось имя твое. И тогда Господь даст. И не надо выбирать, может быть, по цвету, по салону там и так далее, и так далее. У нас есть в церкви церковная машина. Мы знаем, да? Или не знаем? Есть. Да. Наш благословенный брат, пастор Виктор, который может дать машину, и я видел, как он дает машину там на конференцию, пожалуйста, он не дает, наверное, на пикник, но пожалуйста, нет проблем. Перевести вещи, нет проблем. Но эта машина уже, ну как сказать, приходит в негодность, и она такая уже не очень надежная. Мы однажды ремонтировали ее, ну не я ремонтировал, а там в сервисе заплатили некоторые финансы. Сегодня опять она уже, ну как сказать, вскрываются недостатки, и опять в нее нужно вкладывать. Так может быть, уже стоит купить машину, которая будет, во-первых, конечно, просить Господа. Господь, дай машину такое, которое будет благословением. Ну это, естественно, пастор не хочет купить какого-то джипа, чтобы красоваться на ней, ездить на где-то, показываться и так далее. Слава Богу за него, честное слово. Я вижу, что он на этой ржавой машине, он едет в Вильнюс, и он общается с другими пастырями. И я не знаю, может ему и стыдно, я не знаю, но слава Богу. Он те финансы, которые мы собираем, он не забирает их себе, он не присваивает и не строит себе дома. Он пользуется только тем, что решили вот здесь братья или я не знаю, в принципе, как, чтобы строго по Писанию, что тот, кто служит церкви, тот достоин пропитания. И всего лишь. Поэтому у нас нужд очень много. И если у кого, может быть, деньги лежат где-то и приносят дивиденды, то самые лучшие дивиденды это будут, когда они будут отданы на нужды святым. Послание к Титу, 3 глава, 13 стих. Вот что я нашел. Зину, законника и Аполлоса, позаботьтесь отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. И дальше слушайте. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. То бишь, если не участвуем в добрых делах, если не участвуем в нуждах святых, то мы остаемся бесплодными. А если участвуем, то мы приносим плод. Филиппийцам 4 глава с 10 стиха. Апостол Павел пишет: «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, и умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как... Слушайте, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. То есть, когда проходит вот этот сосуд, куда собираются деньги, то мы должны понять, что это пришло благословение от Господа. И Господь дает возможность послужить. Поверьте, как я сегодня, и мы благодарим Господа за тех святых, может, они уехали, может, они уже предстали перед Господом, за их участие вот в возделывании вот этого здания, вот этого пола, этих стен, кто-то штукатурил, кто-то окна вставлял и так далее. Мы благодарны, мы благодарим. Будут благодарить и нас, наши внуки, наши дети или чужие нам люди, которые придут и скажут: «Слава Богу, какое здание, как чудесно». Второе послание Коринфянам, и я заканчиваю, 9 глава. 9 глава. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя в вас не оказалась тщетною в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». И дальше послушайте внимательно. 6 стих 9 главы. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». И 8 стих, стих обетования. «А Бог, Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Слава Богу! Да найдет нас Господь таковыми. Будьте благословенны.
Хорошо. Ну вот у нас как раз сбор подошел. Мы договорились с вами, что сегодня собираем, Петр уже напоминал, на строительство дома молитвы. Потому на самом деле проверяйте сердца свои, чтобы мы имели плод перед Богом. Потому что мы однозначно даем, если же мы что-то даем, то мы даем по разным мотивам. Можно давать из жадности, как это, прочитал, что посеешь что-то, пожнешь там 20, 30 и так далее крат. Некоторые проповедники, к сожалению, так делают, они надавят на жадность человеческую и говорят: вот отдай Господу там 10, он даст тебе 100, ну 100 по максимуму, хотя бы 30 или еще сколько-то такого. Не надо так делать. Можно давать сколько не жалко. Ну, не жалко у всех по-разному. Некоторым 3 цента не жалко, некоторым лит не жалко, некоторым, ну, может быть, даже 10 не жалко, есть такие. Но это тоже что-то, наверное, неправильное. Потому что это то, что не жалко выбросить, или то, что не жалко Богу отдать, наверное, как-то так, ну, не должно оно стоять на одном уровне, да? И можно давать вот так, как Петр сегодня читал нам из Писания, по расположению сердца. Я уже рассказывал эту историю, но, наверное, еще раз расскажу, пока вот мы здесь собираем эти пожертвования. Есть один человек в Вильнюсе, Божий человек, на самом деле, я его очень уважаю. Он всю жизнь служил Господу, причем служил так, что его служение имеет хороший плод и хорошее свидетельство. И я никогда бы, ну, смотря на его жизнь с глубоким, подчеркиваю, уважением к нему относясь, я никогда бы не подумал, что ему может быть жалко что-то дать. Но он, тем не менее, он однажды, я слышал его такое свидетельство, что он увидел нужду, серьезную нужду. Одна семья сильно нуждалась. И говорит: а как раз вот у меня в этот момент на счету было где-то, говорит, 3-4 тысячи лит уже накопилось. Он работает, своими руками все зарабатывает на самом деле, и, ну, очень такой трудолюбивый человек. И говорит, вот, я, говорит, понял, что, в общем-то, здесь та ситуация, которая вот написана, вот если видишь нужду, то восполни. И говорит, но как-то, говорит, было тяжело отдавать, именно тяжело отдать вот эти кровно заработанные. И он на самом деле поступил вот так, как Писание говорит. Он говорит: Господи, я не хочу вот так вот, как бы сказать, стиснув зубы, да, отдать и потом как-то так, ну, не то ли жалеть, то ли страдать от того, что я сделал. Да? То есть, Господи, ну, как написано, ты же любишь доброхотно дающих. Потому расположи сердце. И вот было такое, он на самом деле говорит, что я, говорит, ну, долго молился, говорит, почти целую неделю, почти неделю, говорит, молился о том, чтобы Бог расположил на сердце. И, говорит, пришла, говорит, такая благодать на самом деле. То есть, говорит, пришло на самом деле радость от того, что я отдам эту крупную сумму. Не боль за утрату, а именно радость от того, что, говорит, я могу пожертвовать. И, говорит, после этого, с таким сердцем, говорит, я на самом деле отдал, понимая, что правильно жертву. Так что так вот, такое коротенькое свидетельство. Раз уж такую тему подняли, я тоже это все добавлю ко всему. Чуть-чуть еще добавлю. Петр здесь так верой простерся вперед и сказал, что мы можем даже внукам свои здания передать. Возможно, такую благодать Господь и даст нам. Мы не знаем на самом деле. Может быть, мы сможем что-то вложить сюда и передать нашим детям. Может быть, через каких-нибудь там год, два, десять его вообще могут отобрать. Но не в суть в этом дело, что мы вкладываем, может быть, в какой-то проект, который там будет долго стоять или недолго будет стоять. Просто есть еще такой момент. Если это наше здание, как вот мы сегодня слышали, да, то мы должны понимать, что это неотъемлемая часть нашего лица, как верующих. И, конечно, лестно сказать, что мы не снаружи красивые, мы внутри красивые. Но это самое. И народ на самом деле приятно удивлен, когда заходит в такое страшное здание, попадает внутри, ну, достаточно отделано, прилично и так далее, и так далее. Но все-таки наше лицо, оно как-то должно меняться, да, в отношении внешнего тоже. Потому что если внутри красота, она как-то наружу все равно однозначно должна прорваться. Аминь. Я постараюсь недолго вас задержать, но я бы очень хотел поделиться вот тем, что увидел сегодня. Ну, Бог мне открыл на этой неделе. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Павел пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И вот тут немножко хотел уточнить. А откуда мы это знаем? Ну вот слово говорят, да? Хороший источник, верный источник. Да, на самом деле. С практики немножко свидетельствует, да? Тоже на самом деле. Мне Бог показал такую вещь, что все это вытекает из самого Бога, из Его характера. То есть, немножко объясню сейчас эту мысль. Все самые важные проекты, связанные с землей, которые Господь затевал, Он затевал в самое неблаго... То есть, сказать, Он затевал как будто бы нарочно в самые трудные и неблагоприятные времена. Вот у меня такое ощущение сложилось на самом деле, что Господь, Он как бы специально брал самые плохие обстоятельства, самые трудные обстоятельства, и вот тогда затевал проект. Да? Мы знаем, что есть вовремя и есть не вовремя. Вовремя — это когда? Когда обстоятельства благоприятствуют. А не вовремя — это когда? Когда наоборот, когда все против этого проекта. Да? То бишь, сегодня мы имеем это здание. Почему? Потому что обстоятельства благоприятствуют немножко. Да, так хотя бы было. Ну, отчасти хотя бы. То есть можем иметь и так далее. Это самое. Сегодня мы делаем то или другое. Почему? Потому что обстоятельства благоприятствуют. Есть такие как бы времена благоприятные для людей. Мы так привыкли. А я увидел в Писании, что Господь показал, что все у Бога все наоборот. Господь затевает все во времена неблагоприятные. Давайте с самого начала. Господь задумал сотворить здесь землю и сотворить, наполнить эту землю своей славой и сотворить здесь человека по образу и подобию своему. И если мы собираемся сделать что-то по образу и подобию своему, то материалы какие мы используем? Самые лучшие. Господь что сделал? Из чего Он сотворил человека? Из праха, из грязи. Да? Господь взял самый неприглядный, самый не, ну как сказать, ну, решая сделать что-то для себя, похожее на себя, Господь взял самый неблагородный, самый неблагоприятный материал. Ну, хотелось бы, из чего бы мы могли быть созданы? Золото там, драгоценности каких-то там, металлов там, еще что-то такое, да? Господь берет почему-то самый здесь ненужный, плевый, бросовый материал и из него создает человека. Человек был создан из праха земного. Более того, Господь, когда задумал создать что-то по образу и подобию своему, Он создал это не только из праха земного, но еще и создал это во всем в плоти. А плоть, как мы знаем, во всем ограничена. Да? Потому что Павел, свидетельствуя о своей духовной жизни в этой плоти, говорит, мы сегодня отчасти знаем, отчасти что-то понимаем, видим все, как сквозь тусклое стекло, гадательно. Это говорит человек, имеющий полноту откровения о Господе, да? Но живущий во плоти. То есть человек, имеющий связь с Господом, но живущий во плоти, он максимум, я подчеркиваю, он максимум вот так вот будет себя чувствовать, как чувствовал Павел. Он говорит, мы видим на самом деле Бога, но видим, говорит, тускло, как сквозь, говорит, тусклое стекло, размыто, нечетко и часто гадательно. То есть угадываем на самом деле, что там такое происходит, что это такое действует, что там на самом деле такое. То есть он говорит, четкого такого на земле, живя в плоти, четкого, ясного такого понимания Бога, оно не будет никогда. Я скажу, то же самое чувствовал Иисус Христос. Если вы думаете, что он прямо вот так вот, как сказать, вот, ну, вот как вот, ну, как у него плоти было убрано вот это вот тусклое стекло, то вы не правы. Христа тоже было это тусклое стекло. Он тоже угадывал. Почему? Потому что он кричал на кресте, почему ты меня оставил? Вот эти вещи, на самом деле, они будут присутствовать в нашей жизни. То есть Господь, задумывая такой великий проект, как создать что-то похожее на себя, он почему-то выбрал плохой материал, он почему-то выбрал плохую упаковку, и он почему-то выбрал еще неблагоприятное время. Почему? Потому что уже было падение сатаны. Да, уже духовный мир был разделен. И уже существовал враг Божий, уже который сразу же воспользовался этой вот ситуацией, когда плохой материал, плохая упаковка, и он еще пришел, и вокруг сада как раз ни ангела, ни забора нет. Понимаете? И еще вот этот доступ, да? То есть, на самом деле, то, что Господь затеял такой великий проект, как создание земли и как создание человека, который должен был отразить Божью славу, оно вдруг было устроено в таких плохих обстоятельствах. В таких, на самом деле, плохих обстоятельствах. И мы видим, насколько, на самом деле, все пошло по плохой этой самой касательной. Более того, дальше. Когда Господь дальше решил работать с людьми, для того, чтобы создать свой народ, Он выбрал семейную пару Авраама и Сару, да? Но он выбрал какую пару? Многодетную? Он выбрал двух стариков бездетных. Для того, чтобы, ну, как сказать, проект, ну, тоже, как бы сказать, величественный, да, создать свой народ и так далее, и так далее. Но проект безнадежный, как будто бы, да, очень, очень с плохими, ну, неблагоприятными обстоятельствами. Когда он задумал вывести свой народ, и когда он задумал этому народу дать свою землю, если вы помните так же, то есть ситуация была какая? Что эти люди, они были, и, как сказать, их было много, на самом деле уже, но они были испорчены. Они были испорчены чем? Рабством, рабским менталитетом. Эти люди были испорчены рабством, на самом деле. Они не умели самостоятельно принимать решения, они были самостоятельно неорганизованы, то есть Господь как будто специально выбирал ситуации самые плохие. То есть было же время, когда, ну, можно же было сделать человека еще что-то другого, более благородного, да? Можно же больше было бы ему глаза это самое открыть на духовный мир. Можно же было, в конце концов, найти более достойных, молодых, чтобы было, наполнили землю. Можно же было, в конце концов, из этих израильтян найти в другом состоянии, когда еще они не настолько были испорчены этим рабством. Были же другие варианты. Вариант, когда он, в конце концов, формировал свой народ и служение для своего народа, он сказал в отношении израильтян, он вынес такой диагноз. Он говорит, это народ жестоковыйный. То есть, что это значит? То есть, это люди, которые хронически не умеют покоряться, хронически не умеют ничего делать, ну, как сказать, достойного. Но, тем не менее, в отношении того жестоковыйного народа, он сказал, тем не менее, они исполнят мое предназначение. И Павел пишет, на самом деле, будет момент, когда весь Израиль спасется. Интересно. А до сегодняшнего дня мы видим, что народ жестоковыйный. Кстати, Иисус Христос, тоже величественный очень проект, на самом деле, спаситель. Он приходит к этому самому вот жестоковыйному народу. Да? Подумайте. Он приходит, как вы думаете, Бог знал, когда посылал своего сына, что этого сына не примут израильтяне? Знал, конечно. Но тем не менее написано, что когда пришла полнота времени, Я думал, что полнота времени – это когда все сложилось хорошо, если честно. Как будто бы. Ну, логично же, да? Если полнота времени, конец в конце концов, собралась, то должно же все хорошо к этому сложиться, да? Да, все созрели уже к тому же, потому там пробуждение перед этим было, по поводу Иоанна Крестителя, на самом деле там весь Иерусалим, вся окрестность Иорданская, выходили, крестились, исповедовались. Это пробуждение великое, сильное, да? Но, тем не менее, вроде бы, как будто бы обстоятельства хорошие, а нет, ничего подобного. Почему? Потому что пришел к своим, а свои в это время заняты самосовершенствованием, да? То есть в момент, когда Иисус Христос пришел, на самом деле, эти люди, они не были готовы, понимаете? Почему? Потому что они были заняты Бог знает чем. Одни, ну как, Бог знал чем, но одни из них там где-то спасались в этих в скитах каких-то, да? Другие строили себя святых, на самом деле святыми не являясь. Третьи вообще плюнули на веру и занимались чисто политикой. Четвертые там резали римлян. То есть у всех было какое-то свое занятие. И Христом, по большому счету, никто не заинтересовался. За ним ходили тысячи больных, увечных, прокаженных. Да, на самом деле так. Потом создалась Иерусалимская церковь. Но все равно большая часть Израиля, она не приняла Иисуса Христа. И не приняла его до сегодняшнего дня. Евреи до сегодняшнего дня считают, что Христос не был Мессией. Большинство евреев. Есть мессианские, но их мало совсем. Единицы. Так вот, посмотрите. Даже в конце концов, и Господь эту тактику до конца земли свою, до конца земли, вот сколько она будет длиться, до самого последнего момента, даже тысячелетнее царство написано, что люди живут как сыры в масле. На самом деле совершенное правительство, совершенный климат, совершенное такая вот благоденствие и так далее, дьявол скован на тысячу лет. Зачем-то после тысячи лет дьявол будет выпущен, да? И тоже написано, что моментально народ совращается и собирается для того, чтобы восстать против Господа. Посмотрите, вроде бы, как будто бы, ну, как сказать, все, то есть Господь почему-то, вот в силу, не знаю, каких-то вот своих интересов, Господь почему-то берется за самые безнадежные проекты в самое неблагоприятное время. Вы подумайте об этом. Вот почему-то, вот у него такой вкус какой-то странный, казалось бы. Почему? Потому что по-человечески я бы в жизни никогда с этим не связывался. Если уж ты что-то задумал, ну подожди времени благоприятного. Ну возьми что-нибудь поприличней, получше, что выглядит хоть уже немножко хорошо, что, ну, над чем уже не так много нужно трудиться. Но Господь в силу каких-то своих причин и вкусов, да, а в принципе в силу своей любви и могущества, Он берется за самые безнадежные проекты в самое безнадежное время. Это Его характер. Самое безнадежные проекты в самое безнадежное время. Но давайте подумаем, что из этого получается. Процесс сложный. То, что он берется за такие вещи, и то, что в такое время плохое, мы понимаем, что у этого есть последствия. Какое? То, что процесс на самом деле сложный. Согласны? Наблюдая жизнь, среди которой мы живем, наблюдая обстоятельства, наблюдая за тем, что происходило с Христом, что происходило со всеми Божьими проектами, мы можем твердо сказать, что вот так вот, как сказать, шариком не прокатишься. Потому что на самом деле очень узкий, тернистый, неудобный, трудный, кровавый, слезный путь. Но интересный момент, что все равно результат какой? Изумительный. Безнадежный проект, безнадежные обстоятельства, тяжелый путь, но славный конец. Это Божий характер, и это Божий путь. Почему-то он так вот задумал, и почему-то он таким путем сам пошел. Поэтому, когда мы понимаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, мы должны понимать, что это по одной единственной причине, потому что такой Божий характер. И откуда он берется? Знаете, меня на самом деле поразил еще такой момент. Бог, он не боялся, я подчеркиваю, Бог не боялся браться за вот эту работу. Ему тяжело. Потому и Христос до кровавого пота плакал и страдал в Гефсимании. Потому и Господь неоднократно восклицал, да что ж это такое с этим народом-то. Потому и он подчеркивает, то есть если почитаете псалмы или почитаете пророчество, где говорится о чувствах Бога Ветхого Завета, видите, сколько боли, разочарований и страданий перенес Бог Отец. Если вы читаете Новый Завет и читаете Гефсиманскую молитву, то вы понимаете, сколько боли тоже перенес сам Иисус Христос. Но, тем не менее, Господь не побоялся пройти через все это. Господь не побоялся ввязаться в эту историю. Подчеркиваю, безнадежную историю в безнадежных обстоятельствах. Господь не побоялся. А что ему помогло? Он тоже делится своими мыслями в первом послании Иоанна. Я уже практически заканчиваю. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих, даже 17 стиха. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». То есть подчеркивается, что мы можем поступать в этом мире, как Он, только по одной единственной причине. Какой? Любя. Любя. И посмотрите, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Боящийся не совершен в любви. Совершенная любовь, она изгоняет страх. И вот единственная причина, по которой Господь ввязался во все это, единственная причина, по которой Господь не побоялся, единственная причина, по которой Господь перенес все эти вещи, здесь описано. Написано, что Господь взялся за это только почему? Потому что Он любил. В любви нет страха. В любви нет страха. Говорит, боящийся не совершен в любви. Потому что, говорит, в страхе, говорит, есть мучение. Господь на самом деле сотворил эту землю, зная, что дьявол уже есть, зная, что он придет, зная, что он будет совращать и соблазнять этот человек. Господь сотворил человека из грязи. Господь сотворил его с таким вот ограниченным видением, с тусклым видением себя самого. По одной единственной причине, потому что он знал, что его любовь, она достучится до сердца человеческого. Он не побоялся за это взяться, потому что он понимал, что любовь все равно права, и любовь все равно победит, как бы то ни было. Через всю вот эту вот тьму, через весь этот мрак, через всю эту ложь, все равно любовь пробьется. И любовь на самом деле озарит сердца человеческие. И потому с этим вот, с этой любовью и без этого страха Господь затеял вот эту всю заваруху, которую мы называем историей человечества. Господь понимал, что эта вот любовь, она пробьется через плохое воспитание, она пробьется через какие-то бестолковые, через даже твердолобие, она пробьется через человеческую гордость, через человеческое вот это жестокосердие, жестоковыность, это самое. Она способна пробиться через любые обстоятельства. Почему? Потому что Господь сам, Он есть вот эта вот самая любовь. И будучи этой любовью, он понимает, что в этой любви сила. Он понимает, что нету силы, которая больше вот этой любви. В этой вот любви на самом деле сила существует. В этой любви сила есть. Да? Подумайте об этом. Мы призваны ему подражать. Слышите? Мы призваны ему подражать. Мы призваны ему подражать. Почему? Поэтому давайте подумаем. Я призываю. Давайте подумаем, какой из безнадежных проектов вашей жизни вы можете доверить Господу. Какой из безнадежных проектов вашей жизни, тот, который безнадежный, и обстоятельства вам не благоприятствуют для того, чтобы что-то получилось? Давайте подумаем, какой из неблагоприятных проектов вашей жизни, которому не благоприятствуют ни обстоятельства, ничего, вы могли бы доверить Господу? И подумайте, да, как сказать, подумайте о том, что Господу нравятся такие проекты. Он за них с охотой берется. Он единственный в этом мире, кто берется за такие дела. У него такой стиль работы с людьми, понимаете? И поймите на самом деле, что любовь Божья, которая есть у него, она способна справиться с самым безнадежным проектом, в самой безнадежной ситуации, если только эту любовь туда пустить. Слышите меня? Если только позволить этой любви там быть. Если только пойти в этой любви. Самая безнадежная ситуация – самый безнадежный проект, Бог за него возьмется в твоей жизни, если ты туда эту любовь пустишь. Если сам будешь, получишь то, что хочешь. То есть хотел как лучше, а получишь как всегда, то бишь ничего. Потому что мы как люди заваливаем все эти вещи. У нас как у людей этого не получается. У нас как у людей не хватает на это ни сил, ни средств, ни возможностей. Нам дай самые лучшие обстоятельства и самые лучшие возможности, а мы устроим из этого не весь что. Это по-человечески. Это мы, Господи. Но у Господа по-другому. Самое тяжелое обстоятельство, самое безнадежное и самый безнадежный проект. Но если туда любовь Божию пускаешь, то увидишь, что получится. А получится то, что у Господа всегда, подчеркиваю, всегда вот эти безнадежные проекты заканчиваются успехом. И не важно, сколько на это времени понадобится. И не важно, через что пройти придется. Потому что там страха нету, если ты в любви это делаешь. Но если там есть Бог, если там есть Его любовь, то будет и Божий результат, то бишь будет Божья победа. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем знать Тебя такого великого, Господи, и сильного Бога, который никогда не боялся браться за самое сложное и самое безнадежное здесь, все, что связано с людьми. Ты в этой любви, Господь, создал человека из праха земного в очень тяжелых условиях, когда был уже враг Твой, когда уже была опасность, когда уже была ложь на этой земле. Но тем не менее, Господи, тем не менее Ты сделал так, как сделал, потому что был уверен, что Твоя любовь, она достигнет человека. И на протяжении всей истории человечества, Господи, Ты именно так всегда поступал. Зная, что Твоя любовь, Твоей любви, Господь, достаточно, чтобы победа пришла в самую темную, самую безнадежную ситуацию. Отче Святый, и мы молимся, Господь, сегодня и просим. Ты видишь, Господь, наши ситуации. На самом деле, Господь, есть, Господь, у каждого, Господь, у нас их достаточно, на которых нет сил и которые не вовремя. Господи, мы не знаем, что с этим делать. Мы стараемся, но у нас не получается. Потому, Господи, просим, помоги доверить это Тебе. Помоги, Господь, пустить туда Твою любовь, Господи, чтобы страх ушел. Чтобы страх ушел, Господи, чтобы вот этот безнадежный проект, Господь, Ты взял в свои руки. И чтобы, Господи, Ты завершил его Твоей победой. Чтобы Ты завершил это Твоей победой, Отец. Во имя Иисуса Христа мы просим. Мы хотим, Господи, доверить это в Твои руки. Слава Тебе. Помоги нам пустить Твою любовь. Помоги нам довериться этой любви. Наполни Твоей любовью, Господи. Наполни, Господи, Твоим присутствием, присутствием Твоей любви, Господь. Помоги нам позволить себя любить, Господи, Тебе. Помоги довериться этой любви, Господи. Мы очень в этом нуждаемся. Чтобы наше безнадежное, оно наполнилось Твоей победой. Чтобы наша плотская грязь, Господь, наполнилась присутствием Твоей славы. Вот эти глиняные сосуды из праха были бы вместилищем, Господи, Твоей славы. Чтобы, Господи, Твоя милость, Господь, благодать и сила, она наполняла нас во имя Иисуса Христа. И все эти проекты, Господи, которые кажутся нам совершенно безнадежными по причине нашего бессилия, Твоей любовью, Господи, они могли бы иметь продолжение, Твое продолжение и Твою будущность во имя Иисуса Христа.